Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Выбор правильного окружения возведен Богом в заповедь и поставлен в закон, устав которого предписывает, каким должно быть это окружение и каким оно быть не должно, а также каким образом его следует выстраивать или созидать, и каким образом его следует остерегаться и избегать. От выбора правильного окружения будет зависеть либо развращение наших добрых нравов, либо их созидание. Если мы не выполним требования, заключенного в уставе о выборе правильного окружения, наше умение слышать Слово Божие и способность размышлять о нем будет сведено на ноль, так как наша вера может умножаться только при созидании и только в атмосфере людей, обладающих добрыми нравами, то есть в Церкви Христовой. Не всякое общение может называться Церковью Христовой. Они могут себе выдумывать любые прекрасные, броские названия, но это абсолютно не означает, что это Церковь Христова. Они могут молиться Христу как Богу, но это не означает, что они молятся Христу, потому что часто за этим Христом просматриваются рогаты и хвостаты, которого они просто не замечают. Смысл, заключенный в слово «нравы», означает привычки, обычаи, наклонности, натура или черты характера, которые могут быть как добрыми, так и имеющими только вид добра. И если воспроизвести обратный смысл имеющегося предостережения, то получится следующая версия. «Да будет вам известно, что только правильные сообщества созидают добрые нравы». 1 Коринфянам 15:33. Неправильное окружение – это, по сути дела, инородное окружение, которое символически представлено во вратах или во врагах, во вратах смерти или врагах, с которыми Израилю так или иначе приходилось соприкасаться. И некоторые из этих врагов выглядели не только неопасными, но, напротив, дружелюбными, приятными, многообещающими и вожделенными, то есть желаемыми. В свое время одному из служителей, которого я лично знал, познакомился с ним перед началом известного пробуждения, которое впоследствии породило определенные виды ересей и сошло на ноль, Бог проговорил: «Берегись, я хочу, чтобы ты держался дальше от тех людей, которые могут плохо на тебя повлиять. Если ты войдешь с ними в общение и будешь поддерживать с ними отношения, ты разрушишь себя, и я тебя потеряю». Следует отметить, что правильное окружение призвано Богом восполнять наши определенные запросы, удовлетворять наши законные желания и служить помощью в реализации нашего призвания. Однако это правильное окружение в силу нашей суверенности полностью зависит от нашего выбора. И запросы, которые Бог обещал восполнить через правильное окружение, включают в себя наши материальные нужды в соответствии с мудростью Бога и Его желаний. Само по себе желание быть материально обеспеченным и материально защищенным вполне является закономерным, нормальным явлением и не является грехом. Потому что от реализации этого материального обеспечения в буквальном смысле слова может зависеть не только физическое существование человека на земле, но также и его свобода и его достоинство. А так как успех этого желания поставлен в зависимость от нашего окружения, то нам необходимо рассмотреть, каким образом и почему неправильное окружение может разрушить имеющуюся у нас от Бога финансовую стратегию, финансовую обеспеченность. Второе Паралипоменон 20, 35-37. «Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский, в общение с Ахозией, царем Израильским, который поступал беззаконно и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Ецион-Гавере. Были затрачены большие средства, усилия, энергия, время. И изрек тогда Елизер, сын Дадава из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Причина, по которой Бог разрушил финансовую стратегию благочестивого царя Иосафата, заключается в том, что Бог не может и не будет через содружество беззаконного окружения благословлять праведников, потому что Бог свят, и праведные цели призваны достигаться исключительно только праведными средствами. «И сказала Сара Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исаком». Для того, чтобы достигнуть того благословения, которое Бог обещал Аврааму, необходимо было с душевностью покончить. Это душевность, образ душевности Агарь и ее сын. И Сара потребовала, и, конечно, это было больно для Авраама, и тогда Бог проговорил к нему, послушайся слов жены Сары твоей, потому что действительно не наследует сын рабыни сей сыном твоим Исаком. И тогда Авраам совершенно по-другому увидел это положение. Во-вторых, потому что мы, в свою очередь, являемся взаимным окружением для тех, с кем мы входим в содружество. И если Бог благословит праведного Иосафата, то в силу его общения с Ахозией, это благословение станет и частью этого беззаконного царя. В-третьих, деньги, обретенные в содружестве неправильного окружения, послужат для нас не благословением, а проклятием, потому что они обретают повод и право господствовать над нами, обращая нас в рабство мамоне. В то время как деньги, приобретенные через правильное окружение, дают нам способность господствовать над ними. В-четвертых, неправильное окружение, в союзе с которым мы получаем материальный успех, приобщает нас к их беззаконию и преобразит нас в их нечестивый образ. В-пятых, успех в материальной сфере заключен в неумолимый закон посева и жатвы, который гласит «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Галатам 6:8. Как видите, благословение исходит не от того, сколько вы дали, как проповедуют эмиссары мамоны. Чем больше отдашь Богу, тем больше пожнешь. Принцип совершенно другой. Соль не в том, сколько вы дадите, а соль в какую землю вы это бросите – плоть или в дух, когда вы будете отдавать десятины и приношения, какую цель вы будете преследовать? Найти Господа и общаться с Ним, или же просто обогатиться и позволить себе более свободную материальную жизнь? Что вы будете иметь? Если вы будете сеять в плоть, вы пожнете тление. Поэтому все заключается не в деньгах, а в том, куда вы их будете сеять, в какую почву. Содружество с людьми беззаконными – это сеяние в плоть, жатвой которого рано или поздно явится тление и разрушение как нашей материальной сферы, так и наших добрых нравов. Неправильное окружение рано или поздно приведет нас против власти Бога и Его посланников, что в первую очередь выразится в непризнании Его святынь, которые являются собственностью Бога. «Бойся, сын мой Господа, и царя, и с мятежниками не сообщайся». Притчи 24:21. Когда беззаконное сообщество Бог изгнал из нашего общения, первое, что сделало это беззаконное сообщество, оно провозгласило, что десятины приношения – это удел закона. И они отменили у себя десятины приношения, сказав, что у нас должны быть добровольные приношения. Как будто бы десятины и приношения – это не добровольное. Любые добровольные приношения, необращенный формат десятин, не воспринимаются Богом. Это вызов Богу. Когда мы общаемся с людьми, которые критикуют, обвиняют и выражают свое недовольство властью посланников Бога, то на самом деле они критикуют и выступают против власти Бога. И тогда, несмотря на наше доброе расположение и признание этой власти, наши добрые нравы развратятся, и мы последуем за мятежниками и в будущем разделим с ними их горькую судьбу. А посему с каждым человеком, с которым мы пересекаемся, мы должны устанавливать допустимый для себя уровень в зависимости от настроя, поведения и отношения этого человека к законодательству божественной праведности. Если мы в силу своих симпатий или в силу своего малодушия не взираем на предостережения и общаемся с людьми, которые отделяют себя от единства веры, то есть не находятся в единомыслии со святыми по местной церкви, наши нравы развратятся, и наша вера потеряет способность умножаться. Глагол «не сообщайся» означает на иврите «не поручайся», «не заступайся», «не бери на поруки», «не давай заклад», «не вступай в союз» или «сделку», «не смешивайся с этими людьми». «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие 3, 6. То есть она вступила в союз. В чем заключался союз жены со змеем? В общении, в разговоре. Нельзя разговаривать с ними. Нельзя разговаривать со змеем. Как только он приносит какую-то мысль, не нужно аргументировать ему и оправдываться перед ним. Как только вы видите мятежную мысль, ей нужно немедленно говорить: «Отойди от меня, сатана!» Она обязана была охранять пределы Едемского сада, но они не охраняли. Он прокрался через ворота и вошел в Едемский сад. И когда он заговорил с ней, ей нужно было бы вздрогнуть и сказать: «А как ты сюда попал? А ну кого он отсюда во имя Иисуса Христа?» Нужно немедленно мятежную мысль изгонять, неважно, от кого она происходит. Когда мятежная мысль была воспроизведена апостолом Петром по отношению ко Христу: «Пожалей себя!» Помните, что он сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ибо ты думаешь о том, что человеческое, не то, что Божие». То есть, видите, не нужно малодушествовать. Каким образом жена могла увидеть смертоносные плоды, являющиеся святыней Бога, хорошими для пищи, из-за окружения змея, которое она предпочла окружению Бога в прохладе дня? Знакомо было ли для нее то, что худые сообщества развращают добрые нравы? Конечно же, знакомо. Но только не на личном опыте, а на опыте павших ангелов, которые предпочли окружение павшего Херувима архангелам Михаилу, Гавриилу и им подобным. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Сад следует возделывать и хранить. Наш Эдем – это наше сердце, в котором поселился Господь в лице Святого Духа. Его следует возделывать, эту землю, для того, чтобы Бог посылал семя Царства Небесного, обетования, которое мы могли бы взращивать. Его надо хранить от мятежной мысли. Возделывать и хранить территорию Едемского сада или место нашего общения с Богом означает постоянно делать выбор между древним змеем и Богом в пользу окружения Бога. Видите, сегодня я хотел показать, что наши приношения – должны быть в правильном окружении. Если мы чтим Бога десятинами и приношениями, а сами в то время имеем общение с худым сообществом, разрушит это наше правильное отношение к нашим десятинам и наше поклонение в почтении Бога десятинами и приношениями перестанет быть таковым. Мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями и будем петь песню «Известен нам край, где царит наш Спаситель». И будем памятовать, что всякий раз, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, мы признаем над собой Его неоспоримую власть и выражаем свою любовь. Встанем, пожалуйста, это наш момент, наше время, когда мы всякий раз подрезаем, отрубаем корень всех зол, сребролюбия. Когда мы чтим Господа десятинами и приношениями, мы тем самым начинаем господствовать над деньгами, а это весьма важно. Итак, известен нам край, где царит наш Спаситель. Итак, я напомню, всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, Он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать это чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.